Сначала, пока еще мы, то есть я и матушка, не обжились на нашем новоселье, нам обеим было как-то жутко, дико у Анны Федоровны. Анна Федоровна жила в собственном доме на шестой линии. В доме всего было 5 чистых комнат, в 3 из них жила Анна Федоровна и двоюродная сестра моя, Саша, которая у ней воспитывалась. Ребенок, сиротка, без отца и матери. Потом в одной комнате жили мы, и, наконец, в последней комнате рядом с нами помещался один бедный студент Покровской, жилец у Анны Федоровны. Анна Федоровна жила очень хорошо, богаче, чем бы можно было предполагать, но состояние ее было загадочное. Так же, как и ее занятия. Она всегда суетилась, всегда была озабочена, выезжала и выходила по нескольку раз в день. Но что она делала, о чем заботилась и для чего заботилась, этого я никак не могла угадать. Знакомство у ней было большое и разнообразное. К ней все бывало, гости ездили. И все бог знает какие люди, всегда по каким-то делам и на минутку. Матушка всегда уводила меня в нашу комнату, бывало только, что зазвенит колокольчик. Анна Федоровна ужасно сердилась за это на матушку и беспрерывно твердила, что уж мы слишком горды, что не по силам горды, что был бы еще чем гордиться, и по целым часам не умолкала. Я не понимала тогда этих упреков гордости. Точно так же я только теперь узнала, или, по крайней мере, предугадываю, почему матушка не решала жить у Анны Федоровны. Злая женщина была Анна Федоровна. Она беспрерывно нас мучила. До сих пор для меня тайна, зачем именно она приглашала нас к себе. Сначала она была с нами довольно ласкова, а потом уж и выказала свой настоящий характер вполне, как увидала, что мы совершенно беспомощны и что нам идти некуда. Впоследствии со мной она сделалась весьма ласкова, даже как-то грубо ласкова до лести, но сначала я терпела заодно с матушкой. Поминутно попрекала она нас, только и делала, что твердила о своих благодеяниях. Чего-чего она не говорила. Не так горько, как отвратительно было ее слушать. Матушка поминутно плакала. Здоровье ее становилось день ото дня хуже. Она, видимо, чахла. А между тем мы с нею работали с утра до ночи, доставали заказную работу, шили, что очень не нравилось Анне Федоровне. Она поминутно говорила, что у нее не модный магазин в доме. Но нужно было одеваться, нужно было на непредвидимые расходы откладывать, нужно было непременно свои деньги иметь. Мы на всякий случай копили, надеялись, что можно будет со временем переехать куда-нибудь. Но матушка последнее здоровье свое потеряла на работе. Она слабела с каждым днем. Болезнь, как червь, видимо, подтачивала жизнь ее и близила к гробу. Я все видела, все чувствовала, все выстрадала. Все это было на глазах моих. Дни проходили за днями, и каждый день был похож на предыдущий. Мы жили тихо, как будто и не в городе. Анна Федоровна мало-помалу утихала, по мере того, как сама стала вполне сознавать свое владычество. Ей, впрочем, никогда и никто не думал прикословить. В нашей комнате мы были отделены от ее половины коридором, а рядом с нами, как я уже упоминала, жил Покровский. Он учил Сашу французскому и немецкому языкам, истории, географии, всем наукам, как говорила Анна Федоровна, и зато получал от нее квартиру и стол. Саша была припонятливая девочка, хотя резвая и шалунья. Ей было тогда лет 13. Анна Федоровна заметила матушке, что недурно было бы, если бы и я стала учиться за тем, что в пансионе меня не доучили. Матушка с радостью согласилась, я целый год училась у Покровского вместе с Сашей. Покровский был бедный, очень бедный молодой человек. Здоровье его не позволяло ему ходить постоянно учиться, и его так, по привычке, только звали у нас студентом. Жил он скромно, смирно, тихо, так что и не слышно бывало его из нашей комнаты. С виду он был такой странный, так неловко ходил, так неловко раскланивался, так чудно говорил, что я сначала на него без смеху и смотреть не могла. Саша беспрерывно над ним проказничала, особенно когда он нам уроки давал. А он вдобавок был раздражительного характера, беспрестанно сердился, за каждую малость из себя выходил, кричал на нас, жаловался на нас и, часто не докончив урока, рассерженный, уходил в свою комнату. У себя же он по целым дням сидел за книгами. У него было много книг, и все-таки дорогие, редкие книги. Он кое-где еще учил, получал кое-какую плату, так что чуть бывало у него заведутся деньги, так он тотчас идет себе книг покупать. Со временем я узнал его лучше, короче. Он был добрейший, достойнейший человек, наилучший из всех, которых мне встречать удавалось. Матушка его весьма уважала. Потом он и для меня был лучшим из друзей, разумеется, после матушки. Сначала я, такая большая девушка, шалила заодно с Сашей, и мы, бывало, по целым часам ломаем головы, как бы раздразнить и вывести его из терпения. Он ужасно смешно сердился, а нам это было чрезвычайно забавно. Мне даже и вспоминать это стыдно. Раз мы раздразнили его чем-то чуть не до слез, я слышала ясно, как он прошептал: «Злые дети!» Я вдруг смутилась. Мне стало и стыдно, и горько, и жалко его. Я помню, что я покраснела до ушей и чуть не со слезами на глазах стала просить его успокоиться и не обижаться нашими глупыми шалостями. Но он закрыл книгу, не докончил нам урока и ушел в свою комнату. С этого дня я начала мучить воображение мое, создавая тысячи планов, каким бы образом вдруг заставить Покровского изменить свое мнение обо мне. Но я была подчас робка и застенчива. В настоящем положении моем я ни на что не могла решиться и ограничивалась одними мечтаниями. И Бог знает, какими мечтаниями. Я перестала только проказничать вместе с Сашей. Он перестал на нас сердиться. Но для самолюбия моего этого было мало.